На российский час поверх барьеров у микрофона Марина Тимашева. Листаю книгу «Фридрих Шиллер и русский шиллеризм». Ловлю себя на мысли, как глупо и противоестественно противопоставлять русскую культуру западной. Возникло в Западной Европе что-то значительное и яркое, и вот он явился, не запылился, москвич в гарольдовом плаще. Русский байронизм, русское вольтерьянство и так далее. А потом, глядишь, уже на Запад катятся волны обратного влияния, из чего и складывается наше на самом деле общее культурное пространство. А за книгу, посвященную рецепции творчества Фридриха Шиллера в России, отчитывается Илья Смирнов.
По поводу волн в культурном пространстве, знаете, Марина, нам с вами посчастливилось прокатиться на одной из последних таких волн. Я имею в виду русский рок, начинавшийся тоже в молодежных компаниях, с подражания, с моды. Вот давайте я процитирую, как это было на рубеже 18-19 веков. В дружеском литературном обществе, кружке молодых питомцев Московского университетского благородного пансиона. Есть такие пьесы, которые никогда не потеряют цены своей. Например, «Божественный Шиллеров гимн к радости». Члены общества вместе энтузиазмом горели пожить несколько в Германии, называя ее «счастливую». Жизнь на немецкий лад представляется им весьма своеобразно. С чтением немецкой трагедии, с табаком и кофе, в задушевных беседах, дарящих полное родство душ. Андрей Мерзляков так описывает свою предполагаемую, подчеркиваю, предполагаемую, жизнь в Гамбурге. «Потрудившись день, еду в прекраснейший летний вечер верхом за город. Местоположение везде прекрасное. Климат благословенный, и я спешу в театр, где играют «Сына любви» и «Коварство и любовь». Реальная Германия несколько изменила настроение, вплоть до такого признания. Смотря на них, то есть на немцев, не могу не радоваться от всего сердца, что я не немец. Почему? Оказывается, немцы никуда особенно не воспаряют духом, но напротив, цитирую, «регулярно завтракают, обедают». Чем больше пьют, тем становятся угрюмее, и даже католицизм здесь во всей силе. Но следует важное уточнение о любимых авторах. Эти всегда и теперь остаются в прежней цене. Именно в дружеском литературном обществе, при всей его юношеской наивности, были заложены основы программы дворянской революционности. Но главные герои истории, которую нам рассказывает Людмила Фукс-Шаманская, это, конечно, Николай Михайлович Карамзин, цитирую, «мысли о том, что поэт призван воспитывать и хранить достоинство людей, провозглашать истину, прозвучавшую у Шиллера, были программными в просветительской деятельности Карамзина». И второй главный герой – Василий Андреевич Жуковский. Русская литература всегда отдавала дань Жуковскому, создателю нового поэтического языка, открывавшего возможности для развития романтической поэзии. А поскольку язык этот создавался в значительной мере в работе над переводами, в первую очередь из Шиллера, то в России этот поэтический язык стал приписываться Шиллеру. Как вы понимаете, я не вправе оценивать книгу с точки зрения филологии, но как историк с удовольствием отмечаю, что автор с уважением отзывается о тех, кого сегодня в соответствии с модой на мракобесие положено ругать, об освободительном движении, о русском масонстве, персонально о Радищеве. Кстати, интересная оценка Радищева. Право русского народа на возмездие доказано Радищевым как просветителем с целью воспитать дворян. Здесь человеческое поведение, включая художественное творчество, рассматривается в тесной связи с социальными условиями. Но классовый подход не доведен до крайностей, которые были присущи советской литературе и не изжиты в левой среде до сих пор. Ну, все дворяне такие разэдакие, разгоним всех попов, капиталисты-паразиты и так далее. Ведь с тех пор, как человечество выбралось из пещер на простор цивилизации, все без исключения общества были классовыми. Вопрос стоял о выборе меньшего из зол. В другой формулировке он звучит так. Насколько данная конкретная элита отрабатывает свои привилегии? И здесь Людмила Фукс-Шаманская справедливо отмечает, что в России, как и во многих других странах, дворянство изначально выступало на арену истории как служилое сословие. И при Петре было обязано нести государственную службу, а вот дальше обязанностей становилось все меньше, а привилегий все больше, вплоть до нелепого и страшного сочетания – абсолютное право крепостничества при полном освобождении от службы. Просветители старались этой тенденции противостоять, напоминая братьям по классу об общественном долге, но все, как доктор Шиллер прописал – Мудрость и смелый посев тихо цветет для веков. Заглядывая далеко вперед, на столетие с лишним от Шиллера, можно сказать, что надежды его российских учеников не оправдались, а привычка к паразитизму, раз сформировавшись, она уже не склонна к обратному развитию. Но ведь в это столетие уместились поэмы Пушкина, экспедиция Беллинсгаузена, победа 1812 года и восстание декабристов, а Карамзин с Жуковским, ну, также не в ответе за черносотенных вырожденцев эпохи Николая II, как Шиллер не должен нести ответственность за какой-нибудь современный немецкий театр, где по сцене бегают дяденьки без штанов, тряся причинными местами. Что до недостатков рецензируемой книги, то они обычные. Наверное, следовало бы, ну, так продумать общую структуру и конкретные формулировки, чтобы читатель не блуждал в трех соснах. Сентиментализм, предромантизм, романтизм. Еще буря и натиск. Я понимаю, что с направлениями и стилями даже в словарях все перепутано. Но надо бы, наконец, разложить эти измы по полочкам. Тем более, что один из них сегодня весьма актуален. Вот, с одной стороны, требует вернуть на экран и на сцену романтического героя, понимая под ним кого-то красивого и благородного. С другой... Именно в романтизме некоторые вполне серьезные исследователи находят идейные предпосылки больших бед 20-го столетия. По частным вопросам к книге тоже есть претензии. Ну вот, например, заявлено, что отношение к труду у русских и немецких последователей Шиллера различалось. Но не очень понятно, в чем состояло отличие.
Я под конец позволю себе уточнить. Вы сказали, что рок-культура была одной из последних культурных волн Запада. Я правильно поняла, так?
А может, и самый последний. Ведь есть разные модели восприятия иностранных образцов. Один вариант, как Жуковский знакомил Россию с Шиллером, или, например, Гребенщиков с Моррисоном. Это серьезная работа, требующая не только отработки новых форм, но и глубокого понимания содержания. И есть другая модель, сегодня куда более популярная, то, как Эллочка-людоедка осваивала достижения американской миллиардерши. Но я что-то не вижу и в западноевропейской литературе или театре нового Шиллера, то есть такого великого поэта, который был бы одновременно философом и нравственным авторитетом. Если кто-то знает такие имена, пусть подскажет. А чтобы произвести рецепцию какого-нибудь там Равенхилла или Бекбедера, новый Жуковский и не нужен. Достаточно Эллочки-людоедки.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Фридрих Шиллер и русский шиллеризм». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.